Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня, в годовщину со дня смерти первого президента России, на Новодевичьем кладбище в Москве торжественно открыто надгробие на могиле Бориса Ельцина. О роли Ельцина в истории современной России беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности, и Леонидом Смирнягиным, бывшим членом президентского совета, оба у нас на прямой телефонной связи. Какие воспоминания остались у вас от совместной работы с Борисом Николаевичем? Слово Ивану Петровичу Рыбкину.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Время, конечно, бежит вперед, мешаются воспоминания, год за годом вспоминаешь эти дни, недели, месяц, которые провел с Борисом Николаевичем. Сначала в режиме достаточно жесткого оппонирования в начале 90-х. Вспоминается все, и первый съезд народных депутатов, и избрание председателя Верховного Совета. Доступность этого тогда моложавого, энергичного, подтянутого, красивого седовласого человека в синем костюме, которому каждый народный депутат Российской Федерации мог поговорить, подойти, поговорить, в том числе и те, кто ему оппонировал. Потом были встречи в Совете фракций, куда Борис Николаевич приходил, я бы сказал, с большим желанием, сверяя, видимо, свои мысли, действия, где были и сторонники, и оппоненты, и жесткие противники. Всякое бывало. Вспоминается работа в комиссии по союзному договору, в конституционной комиссии, где работали над новой конституцией, и тяжелые дни октября 93 года, выборы Думы первого созыва, избрание председателем Государственной Думы, первая встреча. Когда мы встретились, и Борис Николаевич смотрел вопросительно на меня и спросил, как будем действовать. Договорились друг друга держать в курсе дела, не лукавить и действовать во имя России. Я думаю, что прошли уже многие годы, и перед его светлой памятью могу сказать, не покривили никогда. Даже в час тяжелейших испытаний.
Спасибо. Вопрос Леонида Викторовича Смирнягина, бывшего члена президентского совета. Как работал совет при первом президенте России Борисе Ельцине?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Собирался довольно регулярно первые два года. Я в него поступил, в президентский совет, в 93-м году. И первые два года заседания были очень частые. Примерно человек нас 30 было. Публичными были заседания, которые показывали по телевизору, а кроме того, человек 8 из нас заседали довольно часто уже в специальных там задних комнатах Кремля на предмет каких-либо там частных вопросов. Ну, в этом отношении для меня это была большая новость, честно говоря. Я не ожидал, что бывают такие политики, как Борис Николаевич Ельцин, потому что он был человек довольно необычный. Он держался с нами очень странным образом. Он, с одной стороны, с таким известным почтением к нам относился, поскольку там были собраны люди такие, не считая, правда, меня, остальные были довольно известны уже по предыдущим телевизионным всяким там шоу и так далее. И такая интеллектуальная элита Москвы. Но в то же время с громадным достоинством, поскольку он видно было по всему, что он прекрасно отдает себе отчет, какую гигантскую роль он играет в истории страны, и он эту роль именно исполнял очень достойно. И, в общем, человек провинциальный, казалось бы, по некоторым, там, по выговору, по словарному запасу, по некоторым ухваткам, но очень яркая и мощная личность, конечно. Это просто завораживало. Рядом с ним это здорово чувствовалось, такая эманация какой-то силы, именно человеческой, духовной. Это здорово было заметно.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о роли Бориса Ельцина, чью первую годовщину со дня смерти сегодня вспоминала Россия, в истории современной России. Беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности, и Леонидом Смирнягиным, бывшим членом президентского совета, оба у нас на прямой телефонной связи. Бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов, впоследствии бывший вице-премьер правительства России, высоко занял дружбу со старшим товарищем по общему делу.
Я Бориса Николаевича узнал очень давно. Мы с ним были избраны в Верховный Совет России. И я тогда совсем молодой человек еще, мне 30 лет не было, встречался с ним. Он в течение 2 часов слушал молодых депутатов о том, как обустроить Россию, и записывал что-то. Честно говоря, на меня это произвело неизгладимое впечатление. Но на самом деле Ельцин был героем. Когда он начал войну в Чечне, я, будучи губернатором всего лишь, собрал 1 000 000 подписей против войны. Ну, трудно себе представить, что при Путине, например, какой-нибудь губернатор может что-то против Путина сказать, да? Дело в том, что Ельцин – основатель новой России. Ельцин – основатель нового российского государства. Да? Ему принадлежит и Конституция, и ему принадлежит возвращение флага российского, символа демократии, символа свободы. Так что то, что он ушел 76 лет, это, на мой взгляд, следствие его тяжелейшей и полной стрессов и тяжелых разворотов жизни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в первую годовщину со дня смерти Бориса Ельцина о его роли в истории современной России беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, и Леонидом Смирнягиным, бывшим членом Президентского Совета. Как вы оцениваете сегодняшнюю траурную церемонию на Новодевичьем кладбище, где звучал сталинский гимн «Слово Ивану Рыбкину»?
Мне в декабре 2000 года довелось с Борисом Николаевичем встретиться по его инициативе. Мы с ним 4 часа проговорили о разном, в том числе о первом годе президентства, о новых порядках, которые заводились. То, что память Бориса Николаевича в стране чтят, то, что открыт памятник здесь, в Москве, то, что его имя присвоено университету, где он учился, в Екатеринбурге и другие почести. Это вполне уместно, оправдано для первого президента России, для великого реформатора России. Это, я думаю, что по чину, по статусу, по тому вкладу, который он внес в историю России, правомерно. На то, что звучит этот гимн, ну, я думаю, что с учетом моего впечатления, которое вынес из той беседы, о которой только что сказал, конечно, это во многом, конечно же, кощунство. Кощунство. Я знал, как переживал Борис Николаевич, показывая мне удостоверение члена семьи репрессированного. У него слезы на глазах наворачивались. Тот период для него был очень важен в формировании его личности. Мальчишкой пережить такую трагедию в семье, когда и дед, и отец пострадали, это было не так-то просто. Была такая зарубка на память, с учетом того, что с ним сделали в плане, по сути дела, гражданской казни на известном пленуме Московского городского комитета партии. Все это в совокупности дало вот тот взрывной эффект, который и сделал его в конечном счете лидером перестроечных процессов и великих реформ для России.
Спасибо. Тот же вопрос Леонида Смирнягина, бывшего члена президентского совета. Хранит ли, по-вашему, верность нынешнее руководство ельцинским заветам?
Да нет, это, конечно, слишком громко у нас сказано. Хранит за верность и так далее. Меня, честно говоря, гимн нисколько уже не шокирует. Я как-то погрустил в свое время по этому поводу и привык. В целом, церемония была очень такой яркой, запоминающейся и... У меня, как у горячего поклонника Бориса Николаевича, это вызвало самые позитивные эмоции. Но многие слов, которые были сказаны по этому поводу официальными лицами, конечно, носят такой декоративный характер, поскольку о верности речи быть не может. Я хотя бы обратил внимание вот на некоторые мелкие штрихи такого типа, например, что Борис Николаевич отличался поразительным отсутствием всякой злопамятности. Он совершенно спокойно относился к критике, в свой адрес назначал на крупные посты людей, которые еще вчера его критиковали всячески. Вот для подобного подхода к кадровой работе, я, мягко говоря, не вижу у новой администрации. Так раз на личных верностях, на личных обидах очень многое строится. Поэтому даже в таких мелочах, конечно, о преемственности речи быть не может. Абсолютно другой стиль работы. Абсолютно другой. Я застал Бориса Николаевича, в отличие от Ивана Петровича, уже когда он был довольно закрытым человеком. Уже о том, чтобы подойти к нему любому, речи быть не могло. Это там Семенченко, Пехоя, два первых помощника могли войти в любой момент, а для остальных он был уже закрыт по причине того, что, говорят, разочаровался просто в свою внешность, что называется. Сдал здорово физически, ему это очень дорого стоило. Но все-таки по сравнению с тем, насколько закрыт в этом плане нынешний глава, речи быть не может.
Ваша бывшая коллега по президентскому совету Марьетта Чудакова, культуролог и литературовед, услышала в сегодняшней церемонии фальшивые нотки.
Когда хоронили Бориса Николаевича, я все говорила: «Боже мой, неужели над его гробом?» А другого, видимо, выхода не было, раз государственная похорона прозвучит тот гимн, который был ему совершенно антипатичен, который был принят, конечно, помимо его воли. Вообще, с каждым годом второго срока президентского его преемника он видел, что его достижения, которые ему дались таким, ну, просто, можно сказать, он жизнь на это положил, без всякого преувеличения. Он жертвовал здоровьем. И вот эти достижения, полная свобода слова, свобода печати и полная вообще свобода слова, которой часто журналисты пользовались в первую очередь против него, но это уже их личная ответственность. Но при нем была полная свобода слова, которую никто никогда не пострадал за то, что что-то не так сказал.
Слушаем вопрос от москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Приветствую Ивана Рыбкина. Я очень благодарен ему, что вот он до сих пор предан и верен Борису Николаевичу. И я тоже самое хотел бы сказать двух слов, что я также его тоже знал. В свое время мы также делали митинги в поддержку Ельцина, когда нам запретили в парке Горького делать это. Там Сайкин нам запретил, и мы стихийно пошли на Красную площадь потом на это. Но что я хотел сказать? Вот я сравниваю Ельцина и Путина. Это просто небо и земля. Вот понимаете, при Ельцине мы действительно были свободными. И при Ельцине мы могли надеяться на что-то хорошее, светлое и что-то. При Путине это просто, мы вот говорят, что мы стали с колени. Наоборот, он нас опустил так низко, что уже с нами никто не считается. Все нас боятся, все это. А при Ельцине, посмотрите, СНГ был. Все было, никаких врагов у нас не было. При Путине, посмотрите, телевидение при Путине, это просто страшно даже смотреть.
Почему Борис Николаевич остерегался создавать партию власти, как это делается сейчас, слово Ивану Рыбкину?
Да, в принципе, у нас с Борисом Николаевичем был не один разговор на эту тему. И первый разговор вообще-то был в сентябре 91 года, после известных событий, связанных с ЗГКЧП, когда я предложил собрать съезд в то время одной партии и, в принципе, расколоть ее на 3-4 части, как говорит, Бог даст. Тогда совет фракции меня поддержал. В полном составе был приглашен Геннадий Эдуардович Бурбулис. Но все равно опасения Геннадия Эдуардовича и Бориса Николаевича были в том, что если будет создаваться партия в последующем, вот «Наш дом России», он с опаской к этому всегда относился, потому что боялся воспроизведения всех тех традиций и партийных, околопартийных, карьеристских устремлений, погашение этой мутью той живой родниковой струи, которые были рождены двумя выборами. Выбором народных депутатов СССР, выборами народных депутатов РСФСР. Съездами, которые представляли, как часто кажется, разливанное море демократии, в то же время неумелые, может быть, проявления, но людей искренних, избранных людьми на основании альтернативы, с выбором из многих людей. Он очень боялся погасить вот этот действительно народный порыв, стремление к свободе, к новому устройству жизни, к переустройству вообще всех сторон жизни. Боялся погасить вот новым бюрократическим образованием то, что вы поименовали сейчас партией власти. И, к сожалению, на склоне лет, на излете своих лет, ему удалось увидеть такое воцарение бюрократов Единой России везде, повсюду, начиная с Кремля и до самых, до окраин. В самом худшем варианте. Останки КПСС вдруг возродились.
Тот же вопрос Леониду Смирнягину, бывшему члену президентского совета. Как проявлялось в вашем присутствии приверженность Ельцина многопартийности?
Ну, как вам сказать? Мне даже странно представить себе, что Борис Николаевич мог согласиться на образование партии власти. Надо сказать, что регулярно приходилось видеть, что проекты такого рода возникали, но это настолько противоречило самим принципам, которые он исповедовал, настолько противоречило его представление о том, какое место лично он, например, займет в истории своей страны. Конечно же, он рассчитывал на роль отца русской демократии, если так можно выразиться, потому что в этом свете специально делать партию власти, как справедливо заметил Иван Петрович, имитировать тем самым как бы КПСС, просто настолько безвкусно, настолько не монтировалось со всей линии его собственной, как основателя реальной демократической России. Поэтому, конечно же, я согласен, для него наверняка это было ужасное потрясение видеть, как возрождается снова то худшее, с чем он так долго боролся. Поэтому я хочу сказать, что проекты такого рода возникали довольно регулярно, и каждый раз наталкиваются они на категорическое несогласие Бориса Николаевича оживлять подобные структуры.
Спасибо. Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, ныне президент Российского вольного экономического общества, хранит верность политическому наследию Ельцина.
Сейчас, я думаю, очень важно подчеркнуть то, что Борис Николаевич очень отрицательно относился к созданию правящей партии. Что вопрос о правящей партии нужно решать не изолированно, а одновременно с появлением в России нескольких активных самостоятельных партий. Это не ожидается в ближайшее время. Соответственно, формирование правящей партии в таких условиях может принести гораздо больше проблем, чем позитивных результатов. Второй момент в наследстве Ельцина мне представляется исключительно важным. Это его твердая ориентация на необходимость развития и создания частного сектора. Если делать, как сейчас делается, только государственные программы и прочее, то без партнера частного сектора они выродятся в то же, что было при социализме. Ну и третий момент деятельности Бориса Николаевича – это все-таки его глубокая вера в необходимость демократических механизмов развития России.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ельцин, конечно, он был светлым человеком. Он позволял критиковать его в газетах, на радио, на телевидении. По-хорошему критиковать. Он не запрещал никому. И действительно, тут говорилось, что партия власти, Единая Россия, это КПСС номер два. Вот у меня такой вопрос складывается к Ивану Рыбкину. Скажите, пожалуйста, если бы сейчас Ельцин продолжал быть президентом, мне кажется, он бы не позволил, не то что разогнал бы Единую Россию, но он бы не позволил, он бы объяснил бы с научной точки зрения, с политической, что такого делать нельзя.
Слово Иван Петрович.
Вы знаете, Сергей, я думаю, что вы совершенно правы. Всегда разговоры даже о создании партий идеологически ориентированных, социал-демократической, демократической, республиканской и так далее, всегда вызывали у Бориса Николаевича такие серьезные размышления. Он с дотошностью упрошал, что же замышляется, насколько есть поддержка среди людей. И уж тот бюрократический слой, который сегодня сбился в стаю, именуемую «Единой Россией», он знал лучше, чем кто-либо. И заметьте, ведь в его биографии были не только те, как я сказал, зарубки на память мальчишки Свердловскому и Екатеринбургскому. Были и иные испытания, тяжелые. И он пришел на партийную эту работу в очень зрелом возрасте, на 4-м десятке лет. А перед этим руководил громадным строительным объединением. И что такое бюрократ? Он человек, прошедший от прораба до генерального директора строительного объединения, он очень хорошо знал. Очень хорошо знал. И помнил все это. И случайно, придя в Москву первым секретарем Московского городского комитета партии в дни решительный перестройки всех сторон жизни и перемен, он так заявил себя, по сути дела, сменив, казалось бы, единовластного лидера Михаила Сергеевича Горбачева в этом реформаторском порыве народа. Потому что всеми фибрами души, выйдя, и, казалось бы, из этой среды, ненавидел бюрократов, чиновничества. И очень их опасался. И все делал для того, чтобы вот эти социальные лифты во власть приводили все новых и новых людей, но избранных волей народа на основе выборов. Вот это было главное.
Спасибо. Вопрос Леонида Смирнягина, бывшего члена президентского совета. Вот заговорили об отношении Бориса Николаевича к критике. Как он относился к критике своей политики в Чечне?
Да, вот это, пожалуй, наиболее уязвимое в его душе место было, конечно же. И, как вы знаете, он сам признавал, что это едва ли не самая тяжелая ошибка его была. Не столько сам факт попытки подавить мятеж, здесь никаких проблем у него не было. Совершенно очевидно, что он считал абсолютно обязанным себя, как глава государства, блюсти целостность самой страны. Но саму форму, в которую это все вылилось, конечно, для него это оказалось большим потрясением. Он не ожидал, что все это выльется в подобные вещи. Ну, как вам сказать, воспринимал, но вот на президентском совете, вот поразительно, это почти не обсуждалось. Это была как бы не то чтобы запретная тема, но это обсуждалось среди людей гораздо более узкого круга, чем президентский совет, и в основном среди силовиков. Нас это как бы особо не касалось, и, по-видимому, было видно, что мы особой пользы в обсуждении подобных вещей принести не могли. Но в целом это скорее не его запреты какие-то на этот счет были, а просто так сложилось, что мы это дело не обсуждали. Поэтому, ну, скажем, некоторые из нас, как, скажем, Эмиль Абрамович Паин, который был специалистом именно по национальным вопросам, он активно принимал в этом участие и в составе Совета Безопасности, Юрий Батурин и другие некоторые члены президентского, которые непосредственно касались этого вопроса, они в этом принимали участие. Каждый раз играли, я могу поручиться, особенно насчет Паина, конечно, играли роль, которую обычно называют роль голубей, противостоя каким-то таким наиболее жестким силовикам. Но Ельцин, как правило, в решении подобных вопросов опирался на мнение нескольких групп, которые его окружали.
Напомню, что сегодня, в первую годовщину со дня смерти Бориса Ельцина, о его роли в истории, беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы, и Леонидом Смирнягиным, бывшим членом президентского совета, оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Назрановском районе Ингушетии, где в среду вечером при обстреле пострадали два сотрудника ФСБ, продолжается поиск нападавших. По предварительным данным, в ходе спецоперации в селении Сурхахи произошла перестрелка, в которой были ранены еще три сотрудника ФСБ. Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, приговоренный к пожизненному заключению, утверждает, что при его допросах применялись запрещенные препараты. Выступая на процессе по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, Пичугин также сказал, что не получал от Невзлина никаких указаний на совершение убийств. Франция предоставила политическое убежище бывшему министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили. По словам его адвоката, французское ведомство по делам беженцев согласилось, что положение экс-министра ухудшится в случае выдачи грузинским властям из-за его оппозиции президенту Михаилу Саакашвили. В Москве на Новодевичьем кладбище открыт памятник первому президенту России Борису Ельцину в годовщину его смерти. В Екатеринбурге в честь первого президента переименован Уральский государственный технический университет и одна из улиц города. Глава оценочной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли уверен, что Россия успешно подготовится к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Министр обороны США Роберт Гейтс рекомендовал в среду командующего американскими войсками в Ираке генерала Дэвида Петреуса на должность главы Центрального командования, который отвечает за все операции вооруженных сил США на Ближнем Востоке, в том числе и в Афганистане. Европейский парламент окончательно одобрил проект создания Европейской системы спутниковой навигации «Галилео». Ранее министры транспорта государств ЕС приняли решение создать единый орган контроля за реализацией этой программы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве торжественно открыто надгробие на могиле Бориса Ельцина. О роли Ельцина в истории современной России мы беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности России, и Леонидом Смирнягиным, бывшим членом президентского совета, оба у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, бывший народный депутат РСФСР и депутат Государственной Думы, отмечает лицемерие организаторов сегодняшней церемонии.
Я удивляюсь, а может отчасти восхищаюсь гибкостью Владимира Владимировича Путина, который называл 90-е годы годами позора России, разрушения России, годами хаоса. И, конечно же, в этом смысле он подразумевал, что за все это должен нести ответственность Борис Николаевич Ельцин. Я с Ельцином встречался неоднократно и действительно считаю крупной политической фигурой. Самое, конечно, поразительное, что он принял идеи демократии и помог демократам, вот так называемой первой волны, реализовать эту идею. В этом смысле он не был из нашего движения, он был попутчиком. Но я должен сказать, нам очень повезло, что был такой сильный попутчик, потому что без него бы мы бы ничего не добились, бесспорно.
Вопрос Ивана Петровича Рыбкина. Воспринимаете ли вы как оскорбление памяти Ельцина эти обвинения в адрес лихих 90-х годов? Вам слово.
Я думаю, что нужно обладать просто громадным политическим коварством, изворотливостью, лицемерием и бог знает чем еще в плане личного качества характера, чтобы так называть годы, в которых сами эти люди, и президент действующий, и вновь избранный президент, да все члены правительства пришли во власть, были, уж не знаю кем, сторонниками, попутчиками Анатолия Александровича Собчака, Гавриила Харитоновича Попова, Бориса Николаевича Ельцина, всех тех людей, которые входили в межрегиональную депутатскую группу Съезда народных депутатов СССР. Они выросли на этом, они имели прямое отношение, были первыми помощниками этих людей. И сейчас, как бы оставаясь в белом, становиться на голову этих людей и оплевывать эти так называемые лихие 90-е, и прежде всего лидеров этих лихих 90-х, ну вы знаете, это надо обладать особого качества набором человеческих свойств. Мне, конечно, слышать это очень больно. Мне эти годы тоже давались непросто. Я же говорю, что все проходило в непростых человеческих переживаниях, не просто борениях, одолениях. И сегодня люди, которые, по сути дела, пожинают плоды, результаты тех самых лет, которые позволили провести тяжелейшие реформы, которые только начинают давать результаты, оплевывать своих предшественников. По-человечески не могу понять, как политик не могу воспринять. И как человек, который в 90-е годы был и оппонентом Бориса Николаевича, и его в последующем соратником, я горько сожалею, что эти слова не просто срываются с уст наших руководителей, а смысленно говорятся, провоцируя определенные настроения среди людей. Я думаю, что это в конечном счете обернется против них.
Тот же вопрос Леониду Смирнягину, бывшему члену президентского совета. Воспринимаете ли вы на свой счет и на счет президентского совета обвинения в хаосе 90-х годов?
Да нет, это просто смешно. Какой там хаос? Ну, меня, честно говоря, я совершенно согласен, конечно, с Иваном Петровичем, хотя дело тут не в коварстве, а в каком-то фатальном непонимании того, что произошло со страной. Изменения вполне соразмерны тому, что происходило в 17-22 году, которые благодаря, ну, в том числе и усилиям Бориса Николаевича, обошлись все-таки без карманной крови, без гражданской войны, без тачанок Махно или Чапаева. мы прошли довольно-таки, ну, бескровно, сравнительно эти годы прошли довольно, ну, бескровно, что ли, с громадными, конечно, страданиями, но самое главное, с чем я согласен с Иваном Петровичем, сейчас, нынешнее благополучие мы переживаем прежде всего не благодаря ценам на нефть этим проклятым, а прежде всего того, благодаря тому, что мы сделали в 90-е эти самые так называемые лихие годы. Это можно сравнить с посевной и с уборочной. Там была посевная, грязь, слякоть, плохо с едой и так далее. Наконец вырос урожай, пришел новый человек как раз на этот урожай. И многие думают, надо было раньше его позвать. Позвали бы его в 91-м. Но тогда была пора сеять, а не жать. Сейчас мы пожинаем то, чего сами сделали за 90-е годы. Так что это героические годы, которыми гордиться будет наш народ, что он смог пройти вот по такой вот, по обрыву буквально, и выстоять, и совершить, в отличие от большевиков, достаточно малокровно, что ли, со страданием, но тем не менее совершить переворот своей жизни, выйти на какие-то горизонты, которые, увы, к сожалению, захлопываются у нас просто на глазах. Термидор, говорят, неизбежен в таких случаях.
Спасибо. Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК, бывший народный депутат РСФСР, уверен в том, что Ельцин остановил распад России.
Именно волевые качества Ельцина, а он был человек волевой, позволили ему удержать ситуацию. И при Ельцине удалось остановить распад России. Все говорят, что вот он подписал, возьмите суверенитет сколько хотите. Это не глупость. Это было правильно в той ситуации. У федеральной власти не было ничего, ни денег. И она посчитала временно расплатиться обещанием на некоторые суверенные права. Когда распался Советский Союз, надо было сохранить хотя бы единство славянских государств республик. Да, к ним должен был примкнуть Казахстан, но им помешал Назарбаеву Горбачев. Он позвонил ему и сказал, не надо лететь. И Назарбаев, еще Горбачев был президентом, не полетел. И надо было эти пытки пройти. С большими потерями, совершив массу ошибок. Ельцин их прошел.
Слушаем вопрос от Людмилы Ивановны, радиослушательницы из Смоленской области.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ой, простите, что не по масштабу благодарность, но спасибо всем, кто думает или говорит добрые слова в адрес Бориса Николаевича. Вы знаете, у меня простая семья, 6 голосующих. 4 из них всегда голосовали за Бориса Николаевича. 1 за коммунистов, 1 за ЛДПР, смеха ради, как он говорит. Вот. И спасибо, что Ельцин был. Вы знаете, я еще до сих пор не могу понять, что его нет на земле. Вот когда умер Собчак, это для меня было и горем. А что умер Борис Николаевич, как-то до сих пор не верится.
Ощущаете ли вы дефицит вот присутствия Ельцина в современной политике, слово Ивана Рыбкина?
Несомненно. Конечно, Борис Николаевич, его подходы, его присутствие незримое, оно, конечно, сказывалось на поведении многих, и прежде всего президента Путина. Я думаю, люди наблюдательные видят, что и сам-то как-то разом постаревший президент Путин, в общем-то, начинает понимать, только осознавать груз единоличной ответственности за страну, которая на него звали. Всегда был рядом Борис Николаевич, который умел ненавязчиво поправить. Да, конечно, только тех мог поправить, кто умел слушать и слышать. Он свою точку зрения не навязывал, это я могу точно сказать. Конечно, ощущается. И, конечно, масштабы вот нашего этого стремительного движения вперед-назад просто поражает. Честно говоря, даже мне, человеку, повидавшему за эти 20 лет много чего разного, даже мне удивительно, как мы стремительно вдруг скатываемся на худшие наши позиции, на которых я, честно говоря, и не думал, что мы можем оказаться. Вы видите, как ухудшается отношение в пределах Содружества независимых государств буквально отравляются. Невозможно было представить такие отношения при Борисе Николаевиче. Я видел его отношения, будучи на последнем этапе личным, по сути дела, представителем его в самых доверительных отношениях не только в странах Содружества независимых государств, но и, по сути дела, по Европе и за пределами Европы, как уважительно относились к Борису Николаевичу Ельцину. И когда сегодня говорят о том, что кто-то кого-то там ставил на колени, вы можете себе представить Бориса Николаевича Ельцина на коленях, если он там сам того не захочет? Самое уважительное отношение, самое доверительное отношение. Я могу сказать, ему доверялись особо важные, особо чрезвычайные, буквально поверялись, даже не доверялись, дела государства, содружества. И как он тонко многие противоречия разрешал. Не топорно, не с размаху, с разлета, не сабельным ударом. И я думаю, что его формула, что побегают, а потом соберутся вместе, когда он произнес эти слова после Беловежских соглашений, дал бы Бог ему побольше здоровья, покрепче сердце. Наверное, многое было. Но с учетом тех подходов, которые мы сегодня демонстрируем, в режиме кавалерийской школы за узду и по морде, и налево, и направо, конечно, кто нас будет любить? Конечно, будет разбегаться. Вот мы всех критикуем, но не задаем себе главного вопроса. Почему от нас-то уходит? Кому попадя, но уходит, стремится уйти. И потому что есть как бы неследование и даже измена тому духу Ельцина в отношениях с людьми. Библейское «относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились», он исповедовал свято. Это было часть его жизни, его сострадания. Всегда мог для каждого найти это слово, главное слово сострадания. Я помню, умер мой отец. Мне вот именно слова утешения в этот самый, может быть, горький для меня час, его слова были, наверное, самыми дорогими. И его слезы в этот момент. И многие люди это чувствовали. Я твердо это знаю, как человек, который был поверенным в его самых главных делах, в отношениях с людьми сильного мира сего, и на просторе постсоветского пространства, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и на Востоке.
Тот же вопрос Леонида Смирнякина, бывшего члена президентского совета, вот теперь уже нет президентского совета. Как вы ощущаете вот сужение демократического поля?
Ну, все мы ощущаем крайне острый. Это просто действительно контраст такой разительный по сравнению с тем, что было при Ельцине. Просто диву даешься. Конечно, в этом отношении Ельцин был человек крайне необычный. Вот из-за того, что, как сказать, он практически, вспомнить его стоящим на танке и вспомнить его рейтинг на финише, он израсходовал свой политический вес на благо собственной страны, прикрывая своим авторитетом крайне непопулярные, но необходимые стране реформы на протяжении стольких лет. Стольких лет. Он при малейшей трудности, он выходил на выборы. Я посчитал, у него было 11 кампаний за практически 9 лет, 11 избирательных кампаний. Какой контраст с нынешними временами, когда категорически нам отказывают в выборах даже собственного губернатора, того, где мэры даже полетят. Он моментально обращался через голову бюрократии непосредственно к гражданам для того, чтобы знать, поддержат они его или нет. И каждый раз он при этом рисковал. Запросто могло повернуться, особенно я это хорошо помню по первому туру 96-го года, запросто могло обернуться поражением. Тем не менее, на это шел, потому что тем самым он легитимизировал свою власть много раз. И, конечно же, естественно, он думал не о том, как о сегодняшнем дне останется он во власти или нет. Он думал о... Может быть, это и пафосно звучит слишком, но о своем месте в истории в том числе. Он рассчитывал на, по-видимому, на то, что его оценят далеко не мы, а уже потомки, по-видимому. Потому что какой-то контраст обратить внимание с нынешним руководством, которое безумно печется о своем рейтинге, затыкая рты любым критикам, практически в СМИ вообще не проходит ни единого какого-либо личного упоминания о недостатках данного товарища. Речи об этом быть не может. И сравните с тем, как вел себя Ельцин по отношению к критике. Знаете, я вспомнил вот какой случай любопытный. Президентский совет должен собраться в субботу. В пятницу выступает Лацис с разгромной статьей по поводу экономической политики Ельцина. А он, однако, член президентского совета. Мы собрались, ждем, когда войдет президент. И с опаской думаю, как интересно, дело дойдет до Лациса, что он ему скажет при этом. Ну, обходит Ельцин, всеми здоровается, подходит к Лацису, говорит, ну вот и вы меня приложили, вчера приложили. Ну вот и так делает плечами, что, мол, ну а что вы хотели, раз, мол, так себя ведете. Вот и вся его реакция, крайне такой уважительный, тем не менее, как видите. Но ведь представить себе подобное невозможно в нынешней ситуации. Это совершенно другая страна, другая администрация, другие настроения. К сожалению, мы сами изменились очень сильно в этом отношении. Вот ведь что ужасно-то скорее.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, бывший советник первого президента России, с ностальгией вспоминает работу в команде Ельцина.
Ельцин был замечательный начальник. Хотя вроде бы сложный человек и так далее, и так далее. Но это был человек, который, политик, что очень важно, а это бывает редко, который умел доверять. И это, с одной стороны, расковывало, а с другой стороны, повышало ответственность за то, что ты делаешь. В таких условиях работать было здорово. Ельцин износил себя, Ельцин истерзал себя и свое сердце, это было... Понятно, он переживал за все, что происходит. И вот это интервью я сейчас даю почти сразу после того, как мы с моими друзьями и коллегами упоминали Бориса Николаевича.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
23 мая 1990 года выступает на съезде нардепов депутат Рязанской области Калашников. Говорит такие слова. Давайте перестанем вставать с мест и целовать руки тем, как это было вчера в зале, кто острее и хлеще, левее и радикальнее изложит вариант диктатуры России в Союзе Республик. И давайте уберем со столиков имперские флажки, товарищи депутаты-москвичи. Может быть, вы уже живете в монархическом государстве. 1990 год. Так вот, Иван Петрович, почему от нас так все бегут. А в 93-м году уже была установлена диктатура авторитарная, власть, вот, полукриминальная, олигархическая. Спасибо вам, Иван Петрович.
Вопрос Ивана Рыбкина. Вспоминаете ли вы с ностальгией времена парламентаризма?
Да, конечно, вспоминаю. Я и начинал разговор с того, что не просто нам все давалось. Вот москвич Петр, как он себя представил, вспоминает слова моего коллеги Валерия Васильевича Калашникова, ныне директора одного из научно-исследовательских институтов, в то время одного из руководителей Рязанской области. Мы были искренни. Мы пришли сюда, может быть, недоумевая по поводу распри, которые начались между Михаилом Сергеевичем Горбачевым, Борисом Николаевичем Ельциным. Они для нас были руководителями перестройки. Не просто было нам определиться, но искренность помогала определяться всем. И каждый в конечном счете сделал свой выбор. Он для нас был непрост, крайне непрост. Я вспоминаю многое сейчас, и вот размышляя о том, как все сейчас стремительно происходит, как поразительно равнодушно Москва и москвичи отнеслись к выборам в Государственную Думу и к выборам президента. Это, конечно, мало ли что говорят, там, о 50 с лишним и прочих процентах. Я впервые за 20 лет в Москве пришел на выборы для того, чтобы посмотреть, что же на самом деле происходит, убедиться. На той страничке, где моя фамилия была, фамилия моей жены и я, хотя уже 12 часов дня было. И на всем избирательном участке ни одного человека, кроме меня. И я потом из дома смотрел своего на не то что ручеек, такое, знаете, пунктирное следование людей туда. Вот это равнодушие больше всего меня настораживает сегодня. Это равнодушие, конечно, во многом и попустительствует всевластью бюрократии, тому самодовольству, которое оно демонстрирует, той безнаказанности, которую оно исповедует, и тому попустительству, которому следует президент, премьер Я не буду говорить о вновь избранном президенте. Он еще ничего не сумел сделать, наверное, ни хорошего, ни плохого. Как он будет действовать дальше, сказать сложно. Но то гробовое молчание, которым встретил его зал 9-го съезда «Единой России», должно быть ему серьезным предостережением. Если он действительно хочет бороться со всеми тяжелейшими пороками той системы, которая сейчас выстроена, начинать нужно будет с этого зала. И сделать это будет непросто. Его сейчас старательно пеленают. И новыми должностями Владимира Владимировича Путина, и новыми обязательствами, и многим-многим другим. Очень непросто в этой ситуации, в то время, когда в экономике грозные, с моей точки зрения, процессы вызрели, как следствие уничтожения конкурентной среды в политике. Ну и, соответственно, в экономике. Вот сегодня, мы уже как-то говорили, кредиты для госкорпораций, заимствования банков, они уже соотносимы сегодня вполне с золотовалютным запасом страны и с размерами стаб фонда, резервного фонда. А вообще-то говоря, при безальтернативном принятии, бездискуссионном принятии решений, вот это безудержное списание долгов вполне платежеспособных государств. Сирия, Тунис, Иордания, Ирак, Ливия. Ведь это десятки миллиардов долларов. Но то взамен как бы новые контракты для особо приближенных. А продовольственный кризис? Он что, на пустом месте взял? Только из-за того, что конкурентная среда уничтожена, и очень часто решение важнейших вопросов нашей жизни, будь то политика, экономика, социальная сфера, забирается не просто в узкий круг, а решается единолично. Это то, что категорически противоречит тому, что исповедовал последние два десятилетия Борис Николаевич Ельцин, и чему он нам, нас, к чему нас подвигал.
Тот же вопрос Леонида Смирнягина, бывшего члена президентского совета. Связываете ли вы нарастающую апатию россиян с отходом от традиций Ельцина в российской политике?
Вы знаете, апатия, конечно, вполне очевидна, но мне кажется, это дело временное. Это маятник, не более того. Это довольно нормально. После крайне тяжелых 90-х годов, в самом деле материальном отношении тяжелых, ну, народ как бы отдыхает некоторое время. Пройдет время, и изменится и политические настроения тоже. Потому что надо, конечно, иметь в виду, что страна-то очень сильно за вот эти 8 лет непрерывного роста экономического, конечно, очень сильно изменилось. Другое дело, правда, этот рост был далеко не самым блестящим. Из всех бывших республик Советского Союза мы занимаем 11 место по темпам развития, хотя именно мы имеем больше всего нефти, казалось бы, но уступаем той же Украине очень сильно по темпам роста. Но, тем не менее, рост был, и, конечно же, страна за это время сильно изменилась. Меня вот, кстати говоря, как и Иван Петрович, сильно заботит то, что опять практически та же команда остается на следующий период. Хотя страна усложнилась настолько, что просто бывшие силовики и руководители, мне кажется, уже будут просто не в состоянии. Одно дело оздоравливать финансы, когда у вас есть гигантская горная рента от нефти, а что делать, когда на первый план выходит, там, скажем, финансовый сектор, сети потребительские, это гораздо более сложные отрасли, особенно финансовый сектор. Тут не обойдешься знаниями, которые ты получил в школе КГБ. Тут надо что-то совсем другое. Нужно, опять же, нужна, конечно, политическая конкуренция, и нужна привычка к тому, чтобы слушать экспертов, финансистов и тому подобное. Этой привычки нет абсолютно здесь. И я боюсь, что если решительных изменений в составе самого руководящего звена не произойдет, мы это очень быстро, где-то примерно вот с 2010 года начнем ощущать уже такое резкое торможение и экономического развития, и трещины пойдут по нашей экономике очень ощутимые.
Вопрос Ивану Петровичу Рыбкину. Верите ли вы, что политическое наследие Бориса Ельцина будет востребовано Россией в ближайшее время?
Ну, вы знаете, Владимир Алексеевич, я даже не хотел бы говорить об этом как бы в будущем. Оно настоящим днем, каждым днем, востребуется постоянно. Ну, это я не буду говорить о той прослойке тончайшей, которая в Кремле, в Белом доме. Многие люди, которые когда-то соприкоснулись с Борисом Николаевичем, как в одно касание, работали недели, годы, десятилетия вместе, они очень хорошо об этом помнят. И они, самое главное, не молчат. Не суть важно, что сегодня средства массовой информации, их голос не долетает, там не допускают, есть какие-то там стоп-листы и бог знает что еще. Есть простое человеческое общение. Я хочу сказать о ближайших сподвижниках Бориса Николаевича. Они и сегодня ходят по улицам Москвы, бывают в театрах, ходят свободно в магазины, точно так же, как и в городах и весях нашей страны. Никто не бросается с ними, на них с кулаками. Нормально разговаривает и добрым словом поминает и Бориса Николаевича, и им эти добрые слова говорят. Наследие Бориса Николаевича будет востребовано. Я хочу решительно поддержать Леонида Смирнягина в том, что без политической конкуренции, не будет, без экономической соревновательности, конечно, все будет потихоньку загнивать. Оно все будет изменено взрывным эффектом на базе того самого наследия Бориса Николаевича, который он нам подарил. Своим примером жизненным, всей своей жизнью, своими действиями, до времени износив свое богатырское сердце, которое было даровано ему природой.
Тот же вопрос Леонида Смирнягина. Как вы думаете, будет ли востребована Россия еще опыт поколения политиков эпохи Ельцина?
Вы знаете, я бы не сказал, что уж так все затоптано окончательно и наступили абсолютно другие времена. Понятное дело, сменилось настроение элит, сменились персонали, сидящие за зубцами кремлевскими. Но уже страна, пережившая 90-е годы, наверняка не вернется в 80-е. Это уже просто невозможно.
Спасибо. Напомню, что о роли Бориса Ельцина в истории современной России в первую годовщину со дня его смерти мы беседовали с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности, и Леонидом Смирнягиным, бывшим членом президентского совета. Они оба у нас были на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.